С новостями же вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Петербурге совершено нападение на Валентину Узунову, известного эксперта, участвующего в судебных процессах по делам о разжигании межнациональной розни. Марина Литвинович утверждает, что российские правоохранительные органы знали о подготовке теракта в Северной Осетии. Подтверждающие это телетайпограммы публикует сайт «Правда Беслана». Российские правозащитники заявляют о массовых похищениях людей в Дагестане. Родственники пропавших подозревают в причастности к этому силовые структуры. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Итак, в Петербурге совершено нападение на Валентину Узунова, известного эксперта, который участвует в судебных процессах по делам о разжигании межнациональной розни. Узунова – соратник известного правозащитника Николая Гиренко, убитого экстремистами. Причем нападение на Узунову было совершено в годовщину гибели Гиренко. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Известны ли подробности этого нападения и кто за этим может стоять?
Здравствуйте. Нападение было совершено вчера вечером. Валентина Узунова, старший научный сотрудник Кунсткамеры, она руководитель группы по правам социальных меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых. И она действительно ближайшая соратница была Николая Гиренко. Конечно, очень зловеще выглядит то, что нападение на нее состоялось именно в годовщину, о которой как-то забыли, в годовщину гибели Николая Гиренко. Есть и другие такие приметы печальные, потому что известно, что Николай Гиренко проводил огромную работу эксперта по делам такого рода, по разжиганию национальной розни. И как раз, да, он провел около двух десятков экспертиз по этим делам и работал вот по делам партии «Свободы» Юрия Беляева и русской партии Николая Бондарика, а как раз перед своей гибелью он активно занимался известным делом «Шульц-88». И Валентина Узунова давно уже получала угрозы, тоже в связи со своей экспертной деятельностью, и именно сегодня должно было состояться судебное заседание по делу Никольского, по делу о распространении экстремистской литературы. Никольский, капитан второго ранга, доктор наук, вот был привлечен по этому делу, и сегодня в 11 часов должно было состояться заседание судебное, на котором Валентина Узунова была экспертом, она должна была там выступать.
Говорят ли правоохранительные органы, что за этим нападением могут стоять представители экстремистских группировок?
Пока комментарии ГУВД получить не удалось, но известно, что, в принципе, об угрозах, получаемых Узуновой в свой адрес, было сообщено и в ФСБ, и в ГУВД. Об этом сказал мне координатор общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников. И он сказал также, что вот правоохранительные органы якобы даже принимали какие-то меры по охране Узуновой, по нейтрализации опасности. Но вот, как мы видим, эти меры были недостаточны. Она вчера получила сотрясение мозга и находится в больнице в одной из петербургских клиник.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Российские правозащитники заявляют о многочисленных фактах похищения людей в Дагестане. По данным Движения за права человека, только за последние два месяца в республике пропали без вести около 20 человек. Родственники похищенных подозревают, что их близкие были незаконно задержаны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Несколько дней назад в Москву приезжали родственники пропавших людей. Тогда вместе с правозащитниками они пытались привлечь внимание прессы и получить какие-либо комментарии от высшего руководства правоохранительных органов. По словам лидера общественного движения «За права человека» Льва Пономарева, ни того, ни другого осуществить им не удалось. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что есть основания считать эти похищения своеобразной борьбой с терроризмом, которую ведут силовые структуры в Дагестане.
Последние два месяца характерны тем, что в Дагестане исчезают молодые люди. И эти молодые люди, у них есть одна особенность. Они все являются молящимися мусульманами, и молятся они не в мечети, которая опекается духовным управлением мусульман, но, с другой стороны, не в подполье. Они молятся тоже в официально существующей мечети, говорят, самая старейшая мечеть в Махачкале еще в советское время была открыта, но она не подчиняется духовному управлению мусульман. И некоторым из них давно говорили о том, что зря вы ходите в эту мечеть, что их называют ваххабитами, и фактически угрожали еще до того, как они исчезли. Некоторые из тех, кто вот сейчас похищены, раньше тоже милиция забирала. Поэтому у родственников нет никаких сомнений, что эти люди похищены именно, так сказать, либо милицией, либо федералами. Я, конечно, не проверял это все, но будучи в Дагестане, встречаясь с десятками людей, я мог убедиться, что это мнение не поверхностное, скажем так. Другие примеры, которые удавалось все-таки расследовать, или когда люди возвращались после похищения, они как раз показывают, что именно так, скорее всего, и было, потому что люди приходили и подтверждали, что они были похищены милицией. И третье, что можно сказать, что вообще говоря, этот рисунок поведения правоохранительных органов, он довольно характерен для других республик Северного Кавказа. Поэтому я мало сомневаюсь в том, что в Дагестане похищены вот эти молодые люди именно силовыми структурами. Но кроме того, просто надо найти этих людей, надо помочь матерям, которые сейчас мечутся по Махачкале, вот приезжали сам в Москву и ищут своих детей. Так не может быть, так не должно быть у нас в стране. Эти родители, кстати, говорят вполне законные вещи. Они говорят, хорошо, есть подозрение, допустим, что есть подозрение, что наши дети связаны с террористами, с вооруженным подпольем. Но вы не похищайте их, вы арестуйте их. Мы должны знать, где они находятся, и мы должны найти адвоката, который будет посещать этих детей. Мы будем знать, что их не пытают, и что закон будет на их стороне. Но ничего такого нет. Более того, вот в частных контактах с правоохранительными органами, когда такие контакты происходят, им иногда говорят, мы попробуем найти ваших детей. Это будет стоить определенных денег. Более того, двое из похищенных сейчас вернулись. Вернулся один молодой человек, избитый, его пытали, так сказать, он находится в больнице, и девушка похищенная вернулась, она была в Чечне. Но что получается? Когда вот те женщины, которые приехали в Москву, пытались связаться с родственниками молодого человека, которого похищали, и который сейчас находится в больнице, родственники отказались от любого контакта. Там все люди страшно запуганы. И мы не знаем, как вернулся этот молодой человек. Может быть, он вернулся в результате выкупа просто. Поэтому, и даже вот несмотря на то, что похищено было 20 человек, заявление написали всего четверо. Родственники всех остальных похищенных отказываются писать заявление. Боятся.
Родственница одного из пропавших без вести, Гюльнара Рустамова, не сомневается в том, что за исчезновением людей стоят силовые структуры.
У меня похитили зятя, мужа моей сестры. Он пропал 14 числа, вышел из дома в гости, и 15 числа только сообщение было от него, что у него зарядка села, и никаких известий после этого не было. А то, что мы думаем, что похитили его правоохранительные органы, где-то через неделю, может быть, у него дядя работает в 6-м отделе УБУТ, и он подошел к матери моего зятя и сказал, что твой сын находился у нас, его у меня на глазах били, и я ничем не мог помочь и ничего не смог сделать. Его судьба неизвестна. Вчера буквально с Дагестаном получили новые известия. Одна из похищенных, там среди них похищенная девушка была, Асват, 82-го года рождения. Она в таком тяжелом состоянии сейчас в больнице находится. Она говорит, что ее держали в Гудермесе, и говорит, что у меня на глазах, говорит, застрелили парня, говорит, из тех, которые были похищены, из тех 20 человек. Кто именно был, я не знаю, говорит, на голове у него был мешок.
28 мая в Махачкале прошел митинг жителей поселка Ленин-Кент, требовавших возвращения своих похищенных односельчан. О реакции официальных лиц пока ничего не известно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в нападении на ОМОН в Карабулаке. В подмосковном детском лагере «Смена» произошло массовое отравление детей и персонала. Госпитализировано около 50 человек. Израиль обещает возобновить перевод налоговых сборов палестинской автономии, который был приостановлен после прихода к власти Хамас. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». 200 лет вместе. Двухвековая история российско-американских отношений. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Кинообозрение с Андреем Загданским. И премьера рубрики «Тихий американец». Все это в программе «Американский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Добрый день.
Добрый
Валерия
день, Арслан.
Валерия подготовила обзор свежей российской прессы. Я предлагаю поговорить о судьбе Манана Асламазян, главы, теперь уже бывшего главы фонда «Образованная медиа», это бывший Интерньюс. Она вчера обратилась с открытым письмом.
Совершенно
подробности
верно.
Есть в сегодняшних российских газетах. Ну, помимо этого, конечно, вчера Манана Асламазян давала интервью «Радио Свобода» и подробно рассказала о причинах, которые побудили ее покинуть фонд. Да, а в газетах есть комментарии.
Есть некие комментарии. Позволю себе уточнить, не в газетах, а в газете. Это газета «Коммерсант» об этом пишет. Я не буду останавливаться на мотивах Манана Асламазян, коль скоро это уже звучало в нашем эфире. Может быть, немножко о предыстории, что случилось. Речь идет о вот этом вот скандале в январе 2007 года. Манану Асламазян задержали в аэропорту, обнаружив у нее 9 500 евро при максимально разрешенной к ввозу недекларируемой сумме в 10 тысяч долларов. Газета обращает внимание, что это правонарушение обычно наказывается штрафом. Это административное правонарушение в лучшем случае. В данной ситуации им занялся Следственный комитет при МВД, что в свое время дало повод правозащитникам заявить, что государство хочет расправиться с неугодной организацией, которая учит журналистов быть свободными. В апреле 2007 года сотрудники Следственного комитета изъяли базы данных фонда. Как следствие, он объявил о временном прекращении деятельности. В мае были арестованы счета, что полностью парализовало работу организации. Сейчас из 50 сотрудников фонда работают только 10, ну и работы, в общем, практически это назвать нельзя. Ну, что пишет газета «Коммерсант»? О том, что, во-первых, то, что Манану Асламазян, по всей вероятности, ждет уголовное преследование. Цитируется начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности, организованной преступной деятельности, обращая внимание, Следственного комитета при МВД Игорь Соколов, он сказал: «Мы готовы предъявить Манане Асламазян обвинение в грубом нарушении российского уголовного закона». При этом Соколов отверг политическую подоплеку этого дела и заявил, что Следственный комитет расследовал его не потому, что дело было сложным, а потому, что о нем много говорили. Именно для того, чтобы не дать повода к возможным политическим спекуляциям, мы приняли дело к производству, заявил господин Соколов. Адвокат госпожи Асламазян Борис Кузнецов сказал: «Моя подзащитная подозревается в контрабанде, и это обвинение похоже на бред сивой кобылы». Адвокат имеет письмо из Государственного таможенного комитета, где сказано, что сумма, превышающая максимально разрешенную для ввоза, в данном случае это была 81 тысяча рублей, должна быть просто изъята. Ну вот о чем я говорила, что это в крайнем случае административный проступок. Однако правоохранительные органы превзошли себя, проведя неправомерные действия по изъятию документов фонда и парализовав его работу. Конец цитаты. И еще небольшая цитата. Бывший руководитель закрытой после ареста счетов Генеральной прокуратуры общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина говорит: «С прежним названием, в прежнем качестве фонд уже работать не будет. С государственной машиной бороться бесполезно. Впрочем, я надеюсь, что люди, потенциал программы Интерньюс в том или ином виде сохранятся. Ведь всегда найдутся люди, которым важно, чтобы в России были независимые СМИ».
Валерия, давайте перейдем к политической хронике. Я вижу у вас заголовки, тут приготовлены вырезки из газет. Вот заголовки я читаю: «Единая Россия начала предвыборное построение наших», «Медведи уличили в краже», «Партия Миронова теряет людей». Ну,
да.
Много каких-то мелких событий.
Очень
происходит.
Много, да. Какая-то очень пестрая картина. То, о чем вы говорите, предвыборное построение наших, речь идет о встрече Вячеслава Володина, главы предвыборного штаба «Единой России», с активом молодежного движения «Наши». и обсуждение их участия в выборах на стороне, разумеется, единороссов. Но тут есть своя интрига. Нашисты настаивают на том, чтобы занять в ряде молодежных предвыборных штабов ведущие позиции, пишет Коммерсант, а молодая гвардия хочет, чтобы наши встраивались в уже сформированную молодогвардейцами структуру. Ну, речь идет о том, что необходимо объединить как-то и структурировать вот все вот усилия прокремлевских молодежных движений, в их числе наши, Россия молодая, местные, новые люди и вот молодежное крыло Единой России, молодая гвардия. В конце августа должно быть подписано соглашение, соответствующее с Единой Россией. Что касается... У меня заканчивается время.
Но, да, к сожалению, время нашего обзора печати подходит к концу. Я благодарю Валерию Шабаеву за обзор свежих российских газет. На интернет-сайте «Правда Беслана» опубликованы документы, которые свидетельствуют о том, что российским силовым структурам было известно о подготовке теракта в Бесланской школе. Речь идет о телетайп-программах, направленных в правобережное РВД, в которых сообщалось о перемещениях боевиков и было указано на необходимость принять меры безопасности. Мой собеседник, главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Эти телетайпограммы, которые в середине и в конце августа 2004 года приходили в правобережное РУВД, это то самое РУВД, которое находится в городе Беслане, эти телетайпограммы находились в материалах уголовного дела, которое вот до конца мая продолжало рассматривать суд правобережный, и по этому суду проходили три милиционера, которые, один из них это был начальник РУВД этого самого и два его заместителя. К сожалению, 29 мая уголовное дело против этих милиционеров было прекращено. Их обвиняли в халатности, которая повлекла большое количество жертв. И вот прекращение этого дела, конечно, вызвало дополнительный интерес к тому, что на этом суде происходило. И, в общем, публикация на моем сайте этих телетайпограмм, она призвана, так сказать, показать общественности, показать всем заинтересованным людям, что на самом-то деле милиционеры предупреждались о готовящемся теракте и соответствующие указания давались, но ничего не было сделано, и теракт не был никак предотвращен.
В этих документах речь идет непосредственно конкретно о Бесланской школе, или там просто говорится о том, что вот боевики готовят где-то какой-то теракт, и поэтому необходимо принять какие-то общие меры безопасности, или там непосредственно конкретизировано место проведения теракта, какие меры нужно было принять?
Та телетайпограмма, которая направлена 18 августа 2004 года, в ней говорится о том, что боевики готовят теракт по буденовскому сценарию. Далее описывается, что теракт должен, по информации органов, произойти в Северной Осетии, что должен быть захвачен гражданский объект, захвачены заложники и выдвинуты требования к российской власти о выводе из Чеченской Республики войск. Но мы даже с вами, как вот люди, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов, понимаем, что если речь идет о сценарии по Буденновску, то, по всей видимости, надо особое внимание уделить гражданским объектам с большим количеством людей, то есть больницам, школам, детским садам, другим заведениям. И, в общем-то, понятно, что особое внимание нужно было уделить именно этим объектам. И, как мы видим, те распоряжения, которые давали милиционеры и вот в правобережном РУВД, особое усиление на школы и на другие гражданские объекты не было сделано.
Эти документы, они пришли за подписью руководства Министерства внутренних дел Республики. А известно ли, откуда эту информацию получала МВД Республики?
Из этих телефонограмм не очень известно, но понятно, что во многом эта информация идет от Федеральной службы безопасности, от других антитеррористических органов силовых. Понятно, что такая информация периодически приходит, но дело в том, что если все эти телефонограммы смотреть в сумме, то в другой говорится, например, о том, что группы боевиков передвигаются на границе Северной Осетии и Ингушетии. Как вы знаете, Беслан расположен в самой непосредственной близости от Ингушетии, там до границы рукой подать буквально. В другой телефонограмме указывается, что дороги, объездные дороги, по которым как раз и могут передвигаться боевики, что они находятся в проездном виде, что по ним могут проехать машины. И выдвигается требование эти дороги привести в такой вид, чтобы машины там не могли проехать. Ну и, кстати, на суде выяснилось, что эти дороги не привели в такой вид, потому что это уже связано с другой проблемой, что эти дороги используют не только боевики, но и также они используются для незаконного провоза нефтепродуктов.
Вот смотрите, мы даже с вами говорим о том, что сотрудники правобережного РУВД не выполнили эти рекомендации, в частности, не привели ни в пригодное состояние дороги, по которым могли проехать боевики. Но разве сотрудники районного отдела милиции должны были этим заниматься, если речь шла о подготовке теракта? Не обязанность ли это спецслужб? Не должны ли были приехать специальные сотрудники из Москвы, чтобы провести определенное мероприятие?
Ну, что касается дорог, то это точно относится к видению РУВД.
Ну, хотя бы проверить, выполнено ли это или нет.
Ну, это другой вопрос, что никто это и не проверял. То есть дается указание, но, в общем-то, никто не проверял, исполнено оно или нет, и почему не исполнено. Уже на суде был поднят целый пласт вопросов. В частности, было сказано, что у правобережного РУВД просто не было финансирования достаточного для того, чтобы производить в том числе вот перекопку дорог, потому что дороги приводят в непригодный вид с помощью просто перекапывания траншеи, а для этого нужно вызывать экскаватор, а за это надо платить. И на суде вот милиционеры говорили, что таких средств у правобережного РУВД не было. Кроме того, была поднята проблема недостаточного финансирования и зарплат очень низких в правобережном РУВД, потому что представьте себе ситуацию, достаточно тяжелый район, то есть это Кавказ, понятно, что тяжелая террористическая обстановка, и при этом в правобережном РУВД чуть ли не половину сотрудников, милиционеров, составляли женщины. Они составляли большую часть потому, что зарплата, которая там выплачивается, она такая, что мужчины не идут работать на такую низкую зарплату, и РУВД было вынуждено нанимать женщин, и понятно, что, конечно, женщина-милиционер, в общем-то, ну, в общем, скажем так, не сможет, может быть, сделать того, что сможет сделать мужчина. Вот, в общем-то, были подняты большие проблемы, которые связаны с общим состоянием правоохранительных органов, особенно вот на местах, на местном уровне.
О новых публикациях, размещенных на сайте «Правда Беслана», мы говорили с главным редактором этого издания Мариной Литвинович. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе экономическая панорама, спорт, новости Москвы и Петербурга, обзор псковских газет и многое другое. Это все во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». Гость петербургской студии «Радио Свобода» сегодня известный правозащитник Юлий Рыбаков, которого губернатор Валентина Матвиенко выдвинула на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Ведет программу Виктор Ризунков. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В московской части, занимающейся охраной Кремля, повесился солдат-срочник Евгений Филиппов. По официальной версии, военнослужащий погиб при исполнении воинских обязанностей. Родители и представители фонда «Право матери» уверены, что солдата довели до самоубийства. После смерти на теле погибшего обнаружили гематомы и кровоподтеки. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на ОМОН в Карабулаке. Минувшей ночью неизвестные из гранатометов обстреляли базу МВД республики. Трое милиционеров получили ранения. В подмосковном детском лагере «Смена» произошло массовое отравление детей и персонала. По данным администрации Московской области, уже госпитализированы около 50 человек. Причины отравления выясняются. Израиль обещает возобновить перевод налоговых сборов палестинской автономии, который был приостановлен после прихода к власти Хамас. Такое заявление сделал израильский премьер Эхуд Ольмерт в Вашингтоне на переговорах с президентом США Джорджем Бушем. По меньшей мере 6 палестинцев были убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными. В секторе Газа у КПП на границе с Израилем в перестрелке убиты 2 боевика Хамаса и еще 2 экстремиста. В перестрелке ранен израильский солдат. США отправили на родину 6 заключенных американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. По данным Пентагона, после полного пересмотра дел, 4 узников были высланы в Йемен и 2 в Тунис. В Тегеране проходит встреча министров иностранных дел 5 прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. В центре внимания – подготовка проекта декларации саммита прикаспийской пятерки, который также пройдет в Иране. Верховный суд Ливии рассматривает сегодня апелляцию 5 болгарских медсестер и врача-палестинца, приговоренных к смерти по обвинению в умышленном заражении ВИЧ более 400 детей в больнице Бенгази.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Из сектора Газа в Израиль через контрольно-пропускной пункт Эрец уже сегодня могут быть эвакуированы все россияне, желающие покинуть палестинскую автономию. По сообщениям дипломатических источников, для участия в процедуре пропуска соотечественников КПП «Эрец» выехали представители российского дипкорпуса. И, как только что сообщило агентство «Интерфакс», по уточненным данным, в списках тех, кто будет эвакуирован, 155 граждан России, а также около 20 граждан стран СНГ. И еще одна молния. Израильская сторона дала гарантии, что в 13:00 по московскому времени начнется пропуск россиян через контрольно-пропускной пункт. И о событиях на Ближнем Востоке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Теперь дипломатическая миссия Египта будет располагаться в Рамаллахе, где также находится новое умеренное палестинское правительство и резиденция главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. По сообщениям, Хамас, взявший Газу под контроль в конце прошлой недели, продолжает зачистки в населенных пунктах сектора. Спасаясь от репрессий исламистов, многие жители сектора, большей частью люди так или иначе связаны с движением Фатх Махмуда Аббаса, стараются покинуть ставшую опасной Газу. Сотни людей под открытым небом сутками ожидают разрешения пройти через КПП «Эрец» в соседний Израиль, с тем, чтобы через израильскую территорию попасть на западный берег Иордана. «Мы надеемся на Махмуда Аббаса. Здесь стало опасно. Мы боимся смерти, хотя не знаем, за что нас могут убить. Не знаем, кто прав, кто виноват. Не знаем, кто несет ответственность за смерть людей», говорит жительница Газы на КПП «Эрец». Ранее Израиль принял из Газы более десятка высокопоставленных активистов Фатха, которым угрожала физическая расправа. Однако массовому переходу палестинцев из сектора воспрепятствовал, опасаясь вооруженных провокаций со стороны радикальных группировок во главе с исламским движением «Хамас». В виде исключения во вторник в Израиль также въехали 6 тяжелораненых, которым в больницах сектора не могли оказать надлежащую помощь. При этом Израиль продолжает снабжать сектор водой, горючим и электроэнергией, а также пропускает через свою территорию гуманитарные грузы для жителей Газы. Представители Хамас грозят торпедировать новое правительство Аббаса на западном берегу Иордана за роспуск коалиционного правительства, в котором преобладали их активисты. При этом они угрожают терактами и Израилю. Несмотря на это, во вторник министр юстиции Израиля Даниэль Фридман высказался за снятие блокады сектора. «Государство Израиль должно разрешить жителям Газы перебираться на западный берег, за исключением членов Хамас и других лиц, угрожающих нашей безопасности. В отличие от Хамаса, Махмуд Аббас и его новое правительство получат полную поддержку со стороны США и Израиля, если будут бороться с террором. Об этом неоднократно заявляли представители руководства обеих стран. Лидеры Хамас, не признающие это правительство, обвиняют Фатх в коллаборационизме. Возможно, поэтому один из советников Махмуда Аббаса и, по мнению многих, его будущий преемник Мухаммед Дахлан обвиняет США и Израиль в том, что организованная ими блокада палестинской автономии привела к расколу и победе экстремистов. Хамас попал в ловушку, подстроенную Израилем, убежден Дахлан. Он также говорит, что без реорганизации структур безопасности Хамас рано или поздно доберется и до Рамаллаха. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Володина.
Петербург. Участники апрельского марша несогласных, пострадавшие от действий правоохранительных органов, планируют обратиться в Европейский суд по правам человека с коллективной жалобой. Поводом для обращения послужил отказ прокуратуры возбуждать уголовные дела по фактам избиений граждан сотрудниками ОМОНа. За прошедшие после апрельского марша 2 месяца общественные защитники участвовали в 92 заседаниях судов по 20 делам. Рассмотрение дел продолжается до сих пор. Многими потерпевшими за это время были поданы жалобы на незаконные действия правоохранительных органов. Однако к настоящему моменту ни на одну жалобу не было получено ответа по существу. Москва. 4 квартала в столичных районах Драгомилово и Можайский не будут выставлены на аукцион по реконструкции. Московские власти приняли решение отложить на неопределенный срок конкурсы на право застройки этих территорий. На публичных слушаниях с жителями реконструируемых кварталов выяснилось, что чиновники не учли многие моменты при составлении выставляемых на конкурс лотов. Теперь столичные власти не исключают, что реконструкция состоится за счет городского бюджета с тем, чтобы увеличить долю социального жилья. Петербург. Greenpeace объявил о начале проекта «Чистая Нева», направленного на улучшение качества воды в Неве и предотвращение ее загрязнения. Выловленная в Неве рыба по результатам исследований Greenpeace содержит высокие концентрации мышьяка и полихлорбифенилов, сообщил координатор токсической программы Greenpeace России Алексей Киселев.
Нам попала уклейка, к нам попал подлещик, к нам попала корюшка. Если бы эта рыба вся, начиная от корюшки, заканчивая рыбой, выловленной непосредственно в Неве, была бы выловлена и представлена в порту одной из стран Европы, эта рыба была бы изъята из продажи, и употребление в пищу было бы запрещено.
Для решения проблемы Greenpeace намерен проводить собственные исследования качества воды в реке и в стоках предприятий и доводить информацию до горожан. Для этих целей в ближайшее время по Неве начнет курсировать специально оборудованная лодка Greenpeace, которая также будет отслеживать аварийные сбросы, большинство из которых пока остаются безнаказанными. Москва. Запланированное на сегодня закрытие автомобильного тоннеля на Ленинградском проспекте переносится в связи с неготовностью строителей к ведению работ на этом участке автодороги. Ожидается, что строительные работы на этом участке Ленинградского проспекта начнутся через 10-12 дней. Тогда и будут изменены схемы движения автотранспорта. Новости Москвы и Петербурга. 20 июня. Татьяна Волович.
Сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы открывается памятник графу Георгию Рибопьеру, одному из основателей российского спортивного движения, члену Международного олимпийского комитета в начале прошлого века, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На протяжении многих лет место захоронения Георгия Рибопьера оставалось неизвестным. То, что он похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы, выяснилось недавно. Историк спорта Владимир Воронин случайно заметил выдернутый из земли бетонный короб с плитой, на которой едва читалась надпись «Граф Георгий Иванович Рибопьер, скончался 4 июня 1916 года», говорит Владимир Воронин.
Имя Рибопьера занимало меня, но, к своему удивлению, я почти не мог найти каких-то материалов, кроме коротеньких заметок, которые тиражировались, переходя из одного издания в другое. И тут совершенно неожиданно мне попался этот старый короб из кирпича, слегка облагороженный цементом с грязной расколотой плитой. Вот. И я там прочитал фамилию, которая мне сразу многое сказала. Но это было удивительно, поскольку, насколько я знал, вся деятельность Рибопьера в области спорта связана была с Петербургом, а тут Москва. Пришлось провести расследование для идентификации этого Рибопьера, не родственник ли какой.
Когда предположение Владимира Воронина о том, что на Новодевичьем кладбище Москвы похоронен тот самый Георгий Рибопьер, подтвердились, он начал хлопотать о памятнике человеку, ставшему одним из основателей российского спортивного движения. Рассказывает директор историко-спортивного музея Российского университета физической культуры Валентина Мельникова.
В плеяде основателей российского спорта, российского олимпийского движения, одно из почетных мест принадлежит графу Георгию Ивановичу Рибопьеру. Он был на протяжении 13 лет членом МОК для России, 1900-1913 год. И в этом статусе немало сделал для участия русских спортсменов в Олимпийских играх. Особенно значителен его вклад в зарождение, становление и развитие в России тяжелоатлетического спорта, тяжелой атлетики и борьбы. Граф Рибопьер щедро помогал талантливым русским самородкам. Именно благодаря финансовой поддержке графа Рибопьера на свой первый чемпионат мира, ставший триумфальным, поехал в Париж в 1906 году Иван Поддубный.
С именем графа Рибопьера связывают восхождение и Гакеншмидта, и Елисеева, основание атлетического общества в Петербурге, которое с 1897 года проводило правильные российские чемпионаты по пудовой атлетике и борьбе. Хлопоты историка Владимира Воронина, случайно обнаружившего заброшенную могилу, не прошли даром. Сегодня на Новодевичьем кладбище состоится торжественное открытие памятника графу Георгию Ивановичу Рибопьеру, установленного на средства Российского олимпийского комитета. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
«Глеб Всемогущий, он Путина видел» – это заголовки псковских газет о десятикласснике Глебе Никитине, участнике юношеской восьмерки, проходившей параллельно с восьмеркой взрослой в Германии. Об этих и других публикациях местных газет корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина.
Псковский десятиклассник Глеб Никитин стал персоной, которую не обошла вниманием ни одна региональная газета. Дело в том, что псковский школьник на саммите юношеской восьмерки в Германии был избран своими коллегами в качестве спикера российской части Висмарской декларации, итогового документа, где были отражены пути решения наиболее острых вопросов, волнующих мировое сообщество. Как пишет областная электронная газета «Веди», доклад Глеба Никитина, касающийся перспектив развития африканской экономики, вызвал больше всего комментариев. Сейчас у Глеба Никитина летние каникулы, и, скорее всего, как и многие псковские школьники, Глеб будет подрабатывать. Впрочем, летней подработки для старшеклассников в этом году в Пскове много. К примеру, на археологических раскопках, где можно не только заработать, но и стать очевидцем сенсационных открытий. Как пишет газета под названием «Городская», на днях псковские археологи вновь подарили обществу сенсационную находку. В центре города они обнаружили древнее захоронение, которое предположительно относится к 4-5 векам. Специалисты выдвигают гипотезу о том, что захоронение языческое, и, возможно, это могильник племен прибалтийских финнов. Также в этом сезоне псковские археологи раскопали немецкий бункер времен Великой Отечественной войны. В нем находилась металлическая посуда и другие предметы быта немецких солдат, украшенные свастикой. Как рассказали в частных беседах журналистам-археологи, они сейчас, помимо всего прочего, ведут и поиск мест захоронения репрессированных в 30-х годах жителей Псковской области. В годы террора в регионе были расстреляны тысячи людей. Уже 18 лет, пишет газета «Псковская губерния», общественная организация «Мемориал» в Пскове предпринимает всевозможные усилия для увековечивания памяти тысяч невинных жертв. За это время ей удалось добиться принятия ряда административных актов, но выполнения их так и нет. Сопредседатели круглого стола некоммерческих организаций Псковской области направили обращение руководителям региона, в котором требуют от областных и городских властей выполнить долг государства перед невинно репрессированными гражданами, говорит главный редактор газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг.
2007 год – это год печального юбилея, 70 лет большого террора. Мы остаемся одним из немногих регионов в России, где нет ни памятника, ни памятного знака жертвам репрессий. И этот памятник, он должен отчасти явиться символом покаяния, отчасти быть предостережением на будущее, потому что, к сожалению, для России повестка дня со словом «террор», нужно признаться, к печали и стыду для нас не закрыта. Мы надеемся, что обращение вызовет какие-то вменяемые действия властей.
Между тем, региональные власти озабочены проблемой воровства леса. Как пишет официальная газета областных властей «Псковская правда», самовольные рубки леса выявляются в огромных масштабах. Только с территории Опочицкого лесхоза за два последних месяца бесследно исчезли около 12 тысяч кубометров добротного леса. Специалисты оценивают ущерб в 200 миллионов рублей, пишет «Псковская правда». Сейчас региональные власти намерены взять под контроль эту проблему, организовав новые структуры в лесном хозяйстве региона. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. В подмосковном детском лагере «Смена» произошло массовое отравление детей и персонала, госпитализировано около 50 человек. Израиль обещает возобновить переводы налоговых сборов палестинской автономии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России в декабре намерено принять постановление о порядке управления средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния, говорится в распоряжении, подписанном премьером Михаилом Фродковым. Как сообщалось ранее, с 2008 года существующий стабилизационный фонд правительства разделит на два новых фонда, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. Резервный фонд станет страховать бюджет на случай резкого падения цен на энергоносители, а его объем планируется увеличить до 10% ВВП. Фонд же национального благосостояния правительство намерено использовать, в частности, для софинансирования пенсий. Компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этом бизнесе, и французская государственная компания «РЭВА», ведущий производитель оборудования для атомной энергетики, создадут в Екатеринбурге совместное предприятие по производству электротехнического оборудования. Сообщается, что доля каждой из сторон в этом проекте составит 50%. В течение 5 лет совместное предприятие «Российского алюминия» и «РЭВА» планирует выпустить оборудование на сумму $500 миллионов. Оно будет использоваться на существующих и строящихся алюминиевых заводах, принадлежащих российской компании. Объем рынка мобильной связи в России к 2012 году увеличится почти в 2,5 раза по сравнению с 2006 годом и превысит $34 миллиарда. С таким прогнозом выступил президент крупнейшего в стране оператора сотовой связи, компании МТС, Леонид Меломед. Он также сказал, что в течение следующих 5 лет российские операторы сотовой связи инвестируют в развитие сетей, улучшение качества услуг и создание новых сервисов на базе создающихся сетей третьего поколения от 12 до 15 миллиардов долларов. Комитет Европейского парламента по транспорту одобрил законопроект, предусматривающий полную либерализацию рынка почтовых услуг в странах Европейского Союза с 2011 года, на 2 года позже, чем предполагалось ранее. Объем этого рынка оценивается в 90 миллиардов евро в год. Его либерализация началась 15 лет назад, и сегодня для свободной конкуренции открыты все сегменты, кроме самого прибыльного – почтовых отправлений весом до 50 грамм, главным образом писем. В большинстве стран Европейского Союза в этом секторе представлены только национальные почтовые компании, монополия которых и должна быть отменена к 2011 году. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 93 копейки, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 81 копейку, по сравнению со вторником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 34 цента.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, вас приветствую еще раз. Здравствуйте.
Добрый день, Арслан. Итак, о спорте. Сегодня в выпуске Сергей Белов и Ульяна Семенова в зале спортивной славы. Полуфиналы молодежного чемпионата Европы по футболу и отставка Владимира Федотова. Об этом после выпуска новостей спорта. Вчера совет директоров футбольного клуба «Спартак Москва» освободил от занимаемой должности главного тренера команды Владимира Федотова. Формулировка такова: в связи с результатами, неудовлетворяющими руководство и болельщиков «Спартака». Главным тренером команды назначен Станислав Черчесов. Ранее он занимал должность спортивного директора клуба. В преддверии уимблдонского турнира многие российские теннисисты проводят матчи на турнирах, предваряющих Уимблдон. Вчера в Ноттингеме Дмитрий Турсунов выиграл у американца Роберта Кендрика. Еще один россиянин Теймураз Габашвили в первом круге нанес поражение англичанину Джошуа Гудалу. На женском турнире в голландском городе Хертогенбос россиянка Динара Сафина выиграла у Камилы Пин из Франции. Анна Чеквитадзе победила Франческу Скьявоне из Италии. Ольга Пучкова проиграла словацкой теннисистке Даниэле Гантуховой. Неудачно сыграли россиянки на турнире в Исбурне. Мария Кириленко уступила австрийской теннисистке Сибиль Бамер. Выбыла из борьбы Василиса Бардина, уступившая англичанке Кэти О'Брайен. Елену Лиховцеву выбила из турнирной сетки шестая ракетка состязаний израильтянка Шахар Пер. Стали известны имена 20 игроков, тренеров и судей, которые 12 сентября будут введены в зал славы мирового баскетбола. Как сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола, в их числе игроки сборной СССР Сергей Белов и Ульяна Семенова, а также тренер женской сборной страны Лидия Алексеева. Сегодня в Голландии пройдут полуфинальные матчи молодежного чемпионата Европы, Голландия-Англия и Сербия-Бельгия. На месте событий работает наш специальный корреспондент Олег Винокуров.
Естественно, первая игра вызывает здесь неизмеримо больше интерес. Голландцы, победители предыдущего розыгрыша, мечтают о повторении прошлогоднего успеха теперь уже на родной земле. Кстати, в нынешнем составе оранжевых 6 действующих чемпионов Европы. Ситуация для молодежного футбола довольно редкая, но в данном случае она объясняется тем, что нынешние и предыдущие первенства разделяют не 2 года, как обычно, а лишь 1, поскольку УЕФА принял недавно решение перенести финальные турниры на нечетные годы. Вот и получилось, что чемпионский титул разыгрывается 2 года подряд, потому и состав голландской сборной сохранился наполовину. В общем, на стороне хозяев турнира опыт и, понятно, поддержка родных стен. Впрочем, поддержка эта отнюдь не единодушна. Нет, конечно же, успеха своей команде желают все голландцы, без исключения. Но некоторые из них при этом не обходятся без критики в адрес тренера сборной Фоппе де Хана. Среди критиков, в частности, никто иной, как великий Йохан Круиф, который выразил недовольство тем, что де Хан перешел от любимой голландцами системы 4-3-3 к более осторожной 4-4-2. Де Хан говорит, что это всего лишь нюанс, но для Круифа, такого же стойкого приверженца 4-3-3, как и тренер первой сборной Голландии Марко ван Бастен, вопрос этот более чем серьезен. Во вторник в пространном газетном интервью Круиф изложил свои взгляды на то, что является, по его мнению, отказом от всего лучшего, накопленного голландским футболом за долгие годы. На Фоппе де Хана не произвела никакого впечатления критика со стороны Круифа. Заочно отвечая своему оппоненту, он сослался на Ханса Вестерхоффа, знаменитого в прошлом тренера Аякса и Эйндховена. Вестерхоф говорил мне, что Круифа нужно слушать всегда, но что при этом Круиф не всегда бывает прав. Мы должны думать не о прошлом, а о будущем, сказал де Хан. Что ж, будущее молодых голландцев, вышедших во второй полуфинал подряд, кажется вполне светлым, но не безоблачным. Если в 2006-м они только в дополнительное время обыграли французов 3-2, чтобы попасть в финал, то и на сей раз их, похоже, ожидает столь же упорный матч. Англичане здесь прогрессируют от матча к матчу, что отметил полузащитник Ньюкасла Джеймс Милнер, один из ключевых игроков команды, сыгравший главную роль в победе над Сербией в последней встрече группового этапа. Кстати, нынешние английские игроки знают, как побеждать голландцев на их поле. В ноябре они выиграли товарищеский матч 1-0. Так что, по большому счету, фаворитов в полуфинале Голландия-Англия нет. Матч же Сербия-Бельгия, как уже было сказано, находится в тени и широко не обсуждается. Но, на взгляд вашего покорного слуги, очевидным фаворитом в этой паре должна быть сборная Сербии. Для Бельгии сам по себе выход в полуфинал – огромное достижение. Тогда как сербская молодежь привычна к подобным успехам. Вот уже 3-й подряд финальный раунд молодежного чемпионата Европы без участия сборной Сербии не обходится. Подобной стабильностью могут похвастаться разве что Италия и Португалия, участвующие в 4 турнирах кряду. Говоря же о Сербии, отметим, что дело не только в постоянстве участия, но и в стабильности результатов. В 2004-м команда играла в финале, в 2006-м уступила в полуфинале сборной Украины по пенальти после нулевой ничьей, хотя играла, на взгляд многих, в том матче гораздо лучше соперника. Да и вообще она произвела, пожалуй, самое яркое впечатление среди всех 8 участников прошлогоднего турнира. И вот теперь 3-й подряд полуфинал для сербской молодежи. Согласитесь, стабильность впечатляющая. И если сербы не выйдут в финал, это станет большой неожиданностью. Хотя, конечно, далеко не первый в истории футбола.
Олег Винокуров и его прогноз на полуфинальные матчи молодежного чемпионата Европы по футболу. Ну а главной футбольной темой последних дней, вернее вчерашнего и сегодняшнего дня, остается отставка Владимира Федотова, главного тренера бывшего уже московского «Спартака». В советском спорте приведены мнения различных футбольных и околофутбольных людей. Одно из главных действующих лиц конфликта, Леонид Федун, президент «Спартака», дал очень короткий, но очень яркий комментарий. «Приходится констатировать, — сказал Федун, — игроки оказались не готовы поддержать демократический метод управления, который был при Федоне. Федотове. Юрий Цыбанев, обозреватель газеты, продолжает тему. Черчесов с виду воплощения мужественности, твердости. Скажите навскидку, кто из нынешних игроков «Спартака» выделяется именно этими качествами в своем футбольном проявлении? Не вижу я такого игрока. И получается, что назначение проведено по методу контраста. После методичного и суховатого Старкова, это, напомню, предыдущий тренер, который работал с командой перед Федотовым, остроумный и темпераментный в своих футбольных реакциях Федотов. Мягковатый, поэтому теперь Черчесов добавит именно требовательности. Примерно так, к слову, чередовались в отечестве нашем вожди, с прической или без прически. По всем прочим важнейшим профессиональным параметрам назначения Черчесова точно такой же эксперимент, как и выбор Федотова в прошлом году. За новым тренером нет свежеподобранной видеотеки, где было бы четко видно, вот как он умеет ставить игру. Еще один эксперт советского спорта Юрий Сивидов, известный специалист, пишет, что назначение Черчесова верно. Пусть и не имеющий большого тренерского рюкзака за плечами, Станислав представляется мне человеком предельно жестким, даже тираном. А это то, что сейчас нужно, пишет Юрий Сивидов и подчеркивает, гайки стоит подзакрутить. Я не ожидаю, что Черчесов очень скоро, в ближайший день-два, разберется со всем тем нытьем, которое в последние полгода разрывало команду на части. Один не играет, плачется, второй голос воет. Что это за паперть? Вот такое общее настроение, общий взгляд специалистов на смену тренеров в московском «Спартаке». Демократизму нет, а закручиванию гаек, да, не вполне футбольный, скорее околофутбольно-политический вывод. Обо всем этом в советском спорте сегодня, а кроме того, сегодня продолжится череда теннисных турниров по традиции предшествующих Уимблдону в Хертогенбосхе, Бирмингеме, в Исборне, в Брауншвейге, в Милане и в Алма-Ате, Алматы по-современному. Кроме того, футбол, матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» «Амкар» и, разумеется, полуфиналы молодежного чемпионата Европы. Напомню также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Всего доброго. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов. Новости о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Образование». Ее ведет Александр Костинский. В студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук Алла Большакова. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока израильские власти не смогут навести там порядок, меры по эвакуации проводить невозможно.
Народной сетью педофилов руководил 28-летний житель города Бэкскул.
Туристический автобус, который вез 48 пенсионеров, вылетел в кювет скоростной трассы.
Нацисты держали место проведения своего мероприятия в тайне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.